Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его присутствием в Своем Духе. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании, чтобы Твоя воля, Твой план для каждого из нас лично мог быть исполнен во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости, духом откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий сверхъестественно мог принять Твою мудрость и через откровение получить исцеление своей души. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что духом премудрости и откровения душа каждого слушающего да будет помазана и через откровение да будет исцелена. Во имя Иисуса. Я принимаю с благодарением, что прямо сейчас дух премудрости и откровения помазывает душу каждого слушающего. И каждый слушающий начинает видеть и слышать Твою волю. Спасибо Тебе, Отец, за то, что открываются и глаза, и уши на Твою волю во имя Иисуса. И я прошу также, помажь и меня, и направляй, и веди, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы сегодня продолжаем с вами рассматривать тему «Молитва в свете Иисуса». Но так получилось, что, готовясь к сегодняшней встрече, рассматривая сам материал, с которым мы будем сейчас работать, это, оказывается, стало отдельной тематикой. Отдельной тематикой вы поймете почему, потому что это нужно рассматривать только как отдельная тематика. На прошлой встрече мы говорили с вами о том, что мы будем рассматривать в сегодняшней встрече, кому необходимо молиться. И по мере того, как я работал с этим материалом, я вижу, что это вообще нужно давать отдельным материалом, потому что вопрос, кому, рожденному свыше, нужно молиться, это не вопрос даже этой темы только. Это вопрос для каждого рожденного свыше. Давайте мы немножко этот вопрос обозначим так. На сегодняшний день, если послушать то, о чем молятся рожденные свыше, или кому они молятся, правильно сказать, это кому они молятся, то в этой молитве может упоминаться, ну, все, я имею в виду, из Троицы, плюс еще периодически там вспоминается еще кто-нибудь. То есть во время молитвы человек может говорить: «О, Отец, Господь, Дух Святой», и пошло. То есть всех, кого можно перебрать, по ходу включаются в форму обращения. Потом же, если вы спросите этого человека: «А кому ты молился?», сразу обычная пауза, и ответ идет такой же неразборчивый, как и сама постановка вопроса или обращения. И в этом ответе тоже присутствуют как бы все, кому были обращения. А если вы спросите более детально, все-таки от кого ты ожидаешь ответ на свою просьбу? Он скажет: от Бога. А кому ты молился? И начинает перечислять всех. Да, возможно, вы скажете: брат Олег, ну подождите, ну Бог же триедин, они же все едины. Хорошо. Это вы так ответили. Я с вами согласен, Бог триедин. Но давайте в свете Писания посмотрим на вашу семью. Писание говорит о том, что двое становятся одна плоть. То есть в глазах Божьих муж и жена одно целое. А теперь представьте, что к вам подходит ваш брат в Господе и говорит: брат, подскажи, пожалуйста, а сколько нужно добавлять копченой колбасы в солянку? А вы посмотрите на него. Ну, я спрошу у моей жены. А потом он задает следующий вопрос: о, у меня еще есть тебе такой важный вопрос. А ты не подскажешь, вот чтобы пирожки взошли лучше, какую лучше использовать муку, И вообще, нужно ли добавлять дрожжи? Он сказал, подожди, ну, я, и хорошо, я это спрошу у своей жены. А потом вы, о, ты знаешь, я вот решил приготовить квас. Какие ты дашь советы по этому поводу? Он говорит, послушай, у тебя столько вопросов. Не лучше ли бы тебе поговорить сразу с моей женой? Если что, скажешь от меня. Я бы спросил, подождите, но вы же одно целое. Почему вы направляете его к своей жене по этим вопросам, если вы одно целое? Заметьте, что в семье вот, вот такой порядок называется распределение обязанностей. То есть каждый занимается своим делом. И никто не отвечает за чужое дело. Они могут посодействовать вам, но не давать или не участвовать. Опять, в младенческом уме Отец, Сын и Дух Святой занимаются одним делом. В младенческом уме. Но на самом деле это не так. На самом деле они едины, но каждый выполняет свою часть. Когда вы не знаете, какую часть кто из них выполняет, понятное дело, что в вашей молитве присутствует обращение ко всем трем. Походу, вы можете еще родственников вспомнить, мать Иисуса и его друзей, всех святых. Там еще кого-то ангела туда записать, походу. Ну, вдруг где-то выстрелит. Ну, знаете как, где-то сработает. Это как рулетка, знаете, давайте крутанем, походу разберемся. Вот. Но потом, естественно, что ваша вера, она так и так же работает. Она не работает в целом вообще. Опять, я это не в осуждение говорю, но учитывая, что когда вы держите в руках Библию, вы держите завет, вы держите документ, который подписан кровью Сына Божьего. Но не может здесь быть такое, знаете, непонятно что и к чему и куда. Если вы возьмете любой договор в мире 7 даже, там четко расписаны обязанности каждой из сторон. И даже написано, кто несет непосредственную прямую ответственность в случае его нарушения. Там не несет ответственность колхоз-дружба. А кто в колхозе? А пастух Степа. Да и все. Нет, послушайте. Всегда есть, кто несет ответственность. Всегда есть тот, к кому обращаются, и кто несет непосредственно прямую ответственность. Да, возможно, вам бы так не хотелось, как детям. Но на самом деле это есть. Потому что это документ, подписанный кровью. И есть два непосредственных прямых участника этого документа. Это Бог Отец и Бог Сын. Вы скажете, а я? Вам тоже нужно правильно понимать. Вы не являетесь прямым участником в этом договоре. Вы являетесь участником через Иисуса. Именно по причине того, что в этом договоре участвует Иисус, вы имеете к нему доступ. Поэтому Иисус есть для вас дверь в этот договор. Но у вас нет прямого участия в этом договоре. Этот договор заключен между Отцом и между Сыном Божьим Иисусом. Да, Сын Божий Иисус представляет в себе весь народ. Это абсолютно верно. Потому что как-то подошел ко мне один человек после такой темы и сказал, ну, брат Олег, подождите, но... Он же есть участник Нового Завета. Он же, я говорю, да, конечно. Народ Израиля через Сына Божьего Иисуса стал одно целое и участником этого Завета. Но Завет заключался непосредственно между Сыном Божьим и непосредственно между Отцом. Завет, который является абсолютно совершенным и безупречным. Завет вечный. Вечный Завет могут заключить только вечные. Когда Бог заключал с Авраамом Ветхий Завет, и назвал его вечным, то Авраам на тот момент не был вечным. Поэтому сам по себе этот завет не был безупречным. Но Иисус заключил с Отцом безупречный завет. Безупречный завет. Завет вечный. Он утвердил его и закрепил его. Хорошо. Поэтому мы стали участниками этого завета. И в этом завете все три основные его участника, Отец, Сын и Дух Святой, имеют каждую свою функцию. Да, я согласен, что мы не сильно вникали в их функции. Но на сегодняшний день я очень детально вижу для себя, что рожденные свыше не особенно вникают, чем Иисус занимается сейчас. Если кого-то спросить, то все знают, что Он сделал. Но если кого-то спросить, а что Он делает сейчас? Ну, сидит одесную Отца. Знаете, такое впечатление, что вот Он сидит, Отец на пенсии, Он сидит, А мы здесь что-то внизу копошимся. Послушайте, он не сидит. Да, он сел одесную отца, но сел, это не значит, что он сел и сидит. Он находится в служении. И служение его сейчас для вас намного важнее того, что он сделал тогда. Потому что то, что он сделал тогда, вы уже приняли. Оно уже сделало свою часть в вашей жизни. А теперь следующая очень важная часть. Но рожденные свыше тоже об этом не знают. Поэтому на сегодняшний день взаимодействие с Иисусом, как Господом, оно не является таким ярко выраженным, а тем более, послушайте, в первую очередь ярко выраженным в жизни самих рожденных свыше. Да, оно может быть ярко выражено там в каких-то служениях, я имею в виду в церкви. Но послушайте, вы же выходите за границы церкви. Вы же не живете в церкви. Вы же не ходите с семьей в церковь и находитесь там в столовой, потом в спальне в церкви. Вы все равно большую часть времени проводите вне церкви. Вот там вам нужен Господь. Вот там вам нужен Господь. А на сегодняшний день рожденные свыше, приходя в церковь, находятся там 3-4 часа и выходят из церкви и живут так, как будто с ними Господа нет. Другое дело, они даже и не простираются к тому моменту, что Иисус Господь 24 часа в сутки и вне церкви. Но и там не учат тому, чтобы взаимодействовать с Иисусом, как с Господом, вне церкви. Потому что вне церкви он гораздо больше нужен даже, чем в церкви. Потому что вне церкви человек в опасности 24 часа в сутки. В церкви он хоть под помазанием находится. Там 3-4 часа он под кровом Божьим. А потом выходит из церкви, он попадает во враждебную среду, где постоянно находится тот, кто украсть, убить и погубить. А если он не знает, как взаимодействовать с господством Иисуса? Поэтому рожденному свыше очень важно знать, чем Иисус занимается сейчас. Очень важно. Конечно, то, что мы будем с вами рассматривать, оно поможет нам увидеть, и чем Бог Отец занимается сейчас, и чем Иисус занимается сейчас, вообще, чем Дух Святой занимается сейчас. Поэтому я увидел, что настоящая тема, она должна быть как отдельно. Поэтому мы будем называть эту тему как отдельную тему, запустим ее, как молиться. Как, кому молиться в свете Иисуса? Кому молиться в свете Иисуса? И мы с вами уже увидели, я верю, что это важный момент в самом изучении этой темы, что есть распределение обязанностей. И как вы понимаете, что распределение обязанностей в семье никак не устраняет единство. Никак. Единая семья остается, но обязанности у всех разные. Я никогда не пытаюсь на себя перетянуть одеяло обязанностей жены. Она бы и не прочь. Но я не хочу. Почему? Потому что эти обязанности несут на себе свое бремя ответственности, свои уже необходимые знания и свое посвящение. Поэтому я даже не пытаюсь этого делать, потому что я понимаю, что я не смогу это понести. Но жена и мои обязанности на себя не тянет. Поэтому если мне задают вопрос, исходя из ее обязанностей, я переадресовываю на ее. Если ей задают вопрос, исходя из моих обязанностей, она переадресовывает на меня. При этом мы остаемся един. Вы понимаете, как это в духовном мире примерно выглядит? Другое дело, что я согласен, что саму переадресацию в духовном мире многие так и не слушают. Они обращаются к кому-то из трех, а саму переадресацию не слушают. Поэтому продолжают вести диалог, но это неправильно я сказал, они продолжают вести монолог. А монолог, ведя монолог, они не ожидают, что им сейчас дадут какой-то ответ, переадресацию. Поэтому это получается монолог в одну сторону, где обратной связи они даже не ожидают. Хотя обязательно есть направление, кому спросить, у кого спросить, кому обратиться. Хорошо, итак, распределение обязанностей не устраняет единство. Покажу вам такой пример. Пример, когда Бог общался с Моисеем, и когда Моисей отказывался выполнять его задание, Бог сказал ему следующее. Отказывался, потому что сказал, я заикаюсь, я не могу, ты даешь мне такое задание, где надо быть красноречивым, я не могу. И вот что Бог ему ответил. Это записано в книге Исход, 4 глава, 14 стиха. Слушайте. «Разве нет у тебя Аарона, брата?» Подождите, Бог разговаривает с Моисеем, дает ему определенные задания. Моисей говорит: «Я заикаюсь, я не могу». А Бог говорит: «Разве у тебя нет брата?» То есть смотрите, какое же сразу распределение обязанностей. Я знаю, что он может говорить. Он может говорить. И вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется сердце в своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих. Смотрите, это распределение обязанностей. Я буду говорить тебе, а ты будешь передавать ему то, что ему сказать. А почему тебе сразу прямо напрямую не сказать? Ну, Бог устанавливает такой путь, понимаете? Заметьте, что в вашем духе с вами разговаривает Дух Святой. Подождите, а где он берет то, что он вам говорит? Писание говорит: от моего возьмет. От моего от кого духа? От Духа Господа берет и возвещает вам. Подождите, а Дух Господа Иисуса где берет? От Отца. Брат Олег, а нельзя как-то напрямую? А напрямую не получится, потому что из вас олимпийский огонь выйдет. Потому что вы не безупречны. Поэтому Бог установил путь милости. Я называю это путь милости. При котором до последней инстанции доходит слово, полное такой милости, что когда это слово разворачивается в вашем духе, вы при этом остаетесь живым. И вы при этом не несете сразу наказание за все ваши глупости, которые, возможно, вы сделали только что. Это великая милость Божия со стороны. Иначе бы Слово Господне совершило бы сразу такое. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его. И буду учить вас, и что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Хороший порядок. Ясно, просто и понятно. Давайте возьмем еще один пример. Слушайте. Ну, так же самое это с Моисеем и с Аароном. Исход 7 глава 1-2 стих. «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставил тебя Богом фараон». Хороший расклад. «А Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелел тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону или доносить до него». Это то, как сейчас действует Господь Иисус с вами. Чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. То есть есть определенное распределение обязанностей. И по этому документу оно есть независимо от того, понятно вам или непонятно, согласны вы с этим, не согласны, оно есть, оно прописано, оно известно. Я называю это своего рода духовной юриспруденцией, да, которая, возможно, если вы не знаете, ну, нельзя сказать, что вы будете лишены спасения или потеряете свое спасение, вы не можете его потерять, для этого надо его носить в кармане. Вот. Поэтому, если вы даже не знаете этой духовной юриспруденции, это не значит, что вы не можете общаться с Господом. Но для эффективности определенных отношений вам бы неплохо бы это знать. Ну, во всяком случае, все равно, знаете как, свет есть. И чтобы свет свободно мог действовать в вашей жизни, нужно немножко понимать, как, по каким правилам он действует. Даже при том, что милость Божия превозносится над судом, это не значит, что у него нет правил. И когда вы приступаете к престолу благодати и понимаете саму духовную юриспруденцию, то вы очень грамотно строите свою молитву. И для вашей веры, которая есть осуществление ожидаемого, гораздо легче будет занимать твердое основание в ожидании. Потому что вы понимаете саму субординацию отношений, порядок отношений, кто за что отвечает. Вам же намного легче будет. Итак, прежде чем мы начнем с вами проводить наше исследование по тематике «Кому молиться в свете Иисуса?», нам нужно сначала ответить на ряд вопросов, то есть положить в начале основание. Я это основание как раз и отношу к своего рода духовной юриспруденции, потому что то, о чем мы будем говорить, это духовные дисциплины, очень твердые дисциплины. Возможно, они для вас не являются первостепенными. В большей степени являются первостепенными для тех, кто призваны, стоят за кафедрой, или для тех, кто доносит до рожденных свыше, ну там в роли наставника, учителя, доносит какую-то информацию. Тем бы, конечно, это очень важно знать. Это базовые дисциплины. Хорошо, итак. Поэтому мы будем сейчас отвечать на первый вопрос. Кому по Писанию? Кому по Писанию принадлежат все люди, живущие на земле? Кому по Писанию принадлежат все люди, живущие на земле? Я сейчас не вопрос задаю. Я сейчас вопрос озвучиваю. Не задаю, просто озвучиваю, чтобы мы в этом направлении начали двигаться. У нас уже есть с вами стих из Писания, который говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее. То есть мы как бы это понимаем. Но нам нужно это выстроить все в определенной последовательности, чтобы мы имели все-таки более четкое представление. Первое, что важно знать в любом исследовании, что человек не является суверенным творением. То есть что это значит? Что человек, как и все творения, наполняющие землю, кому-то принадлежат. Кому-то принадлежат. Да, мудрость земная, душевная, бесовская, в умах даже рожденных свыше, в общем-то, говорит о том, что они абсолютно свободны. Нет, человек не может быть свободным. Он всегда находится во власти и влиянии. Поэтому первое, что очень важно знать, что человек не суверен. Суверен только Творец. Он никому не принадлежит, кроме самого себя. Он суверен. В отношении Творца это истина, что он суверен. Человек не суверен. А теперь немного последовательности, исходя из осознания несуверенности человека. Немножко самой последовательности в нашем исследовании. После того, слушайте внимательно, как Адам послушал падшее ангельское существо, Люцифер, впоследствии дьявол, он стал его непосредственной собственностью. То есть с того момента, как человек послушал Люцифера, ну, дьявола, он стал принадлежать ему, своим духом, душой, телом. И все, что ранее принадлежало Адаму, теперь стало принадлежать падшему ангельскому существу. То есть человеку уже ничего не принадлежит. И в том числе он сам. Так было какой-то период времени. Так был период времени, пока Бог не обратился к человеку по имени Авраам, и предложил человеку по имени Авраам заключить с ним завет. Авраам согласился заключить с ним завет. Так завет, который был заключен между Богом и Авраамом, стал основанием для действия Бога в жизни в начале этого человека. А потом в целом и те поколения, которые стали приходить Аврааму. Мы называем эти поколения или потомков, мы называем это народ Израиля. То есть на основании завета, который Бог был заключил с Авраамом, Бог теперь имел доступ к целому народу. То есть целый народ, состоящий в завете с Богом, имел возможность принимать что-либо от Бога, а Бог имел прямое прямо право и доступ к этому народу. То есть это был его народ. На основании того завета, который Бог заключил с Авраамом. Я выкладываю, чтобы вы немножко порядок собили. Через этот завет, а именно те обетования, которые Бог дал Аврааму, Бог привел на землю своего сына. На основании этого завета, во исполнение этого завета. Потому что Бог пообещал Аврааму, что в семени его благословлятся все племена земные. И на основании этого завета, мы уже с вами читаем в Новом Завете, что слово, клятва, обещанное Богом Аврааму, стало плотью или воплотилось. То есть фактически Иисус – это есть исполнение обещанного Богом Авраам. То есть на основании этого завета Сын Божий пришел на эту землю. Но, смотрите, какой интересный момент. Когда Иисус пришел на землю, как Он сказал, что Он пришел в первую очередь служить погибшим овцам Израиля. То есть заметьте, Иисус в период своего земного служения очень детально обозначил, что первое, кому Он пришел служить, это участникам завета с Богом. Чтобы вы понимали, это очень важная деталь. Он не пришел служить язычникам. Да, язычники там проявляли какую-то инициативу, что-то получали. Но он пришел совершить в первую очередь служение во исполнение обещанного Богом Авраам. В семени твоем благословляться. Благословляться все племена земные – это расширенное участие. Но в первую очередь он пришел совершить это для состоящих в завете с Богом. Это важно осознавать. Важно осознавать для нас, как Писание говорит, привитых. Ну, давайте будем как бы говорить, как оно есть, привитых, если на то пошло. Но, послушайте меня внимательно, для того, чтобы Иисус, Сын Божий, мог совершить это служение, а он знал, что он пришел как агнец, в первую очередь те, кто принадлежат Отцу, должны были переданы быть Ему. Послушайте, вы можете выкупить только то, что вам принадлежит. Вы не можете выкупить то, что вам не принадлежит. Кому принадлежали овцы, состоящие в завете с Богом? Отцу. Для того, чтобы Иисус, как агнец, мог выполнить свою миссию в отношении овец Отца, Отец передал их Сыну. Видели вот эту связь? Он передал их Сыну. А теперь я хочу прочитать вам это, потому что важный момент передачи. Вы можете выкупить только то, что принадлежит вам. Поэтому Отец передает Сыну всех участников завета, чтобы кровь Сына распространилась на всех участников завета. Вот как это записано в некоторых стихах из Писания. Иоанна 17 глава, 1-2 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои и сказал, «Отче, пришел час твой, прослав Сына твоего, дай Сын твой прославить тебя, так как ты ему дал ему власть над всякою плотью, и да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Первый момент. «Да всему, что ты дал ему, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную». На тот момент Отец передал ему только участников завета. Другое, Иоанна 10:29. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их, тех, кто состоит в завете Отцом, из руки Отца моего». Следующих, Иоанна 3:35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Мы говорим о том, что Отец передал Иисусу все, что принадлежало ему по завету. Ну, людей. Иоанна 5:21. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть он буквально раскрывает то, что произойдет потом на кресте. И возьмем еще один фрагмент. Иоанна 6, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы ни из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». То есть на основании завета Иисус, как Господь, являлся законный владелец духа, души и тела каждого участника завета. Это очень важный момент. То есть первые, кто были переданы Ему Отцом, это именно были состоящие в завете. Это первое. Первое. Возникает вопрос. А как же те, кто не состояли в завете с Богом? Давайте для себя обозначим некоторые стихи Писания, которые поможет нам ответить на этот вопрос. Это представлено и сказано в книге Деяния, 10 глава, 36 стих. Там написано, Он, Отец Бог, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Подождите, послал кому? Сынам Израилевым. благовествуя мир через Иисуса Христа. Он послался нам Израилевым, но то, что Он послался нам Израилевым, когда оно совершится, оно откроет дверь не только для сынов Израилева, а откроет дверь для всех людей. Поэтому, в общем-то, как бы Библия представляет народ Израиля как мессианерским народом. То есть это как представители Бога на земле, как своего рода миссионеры были. Да, они во многом эту функцию не выполняли, но тем не менее они таковыми и оставались. Потому они должны были научить всех людей строить отношения с Богом. Это как бы их миссия была научить. И вообще Бог планировал, чтобы евреи, они были священниками во всех народах. Во всех народах. Но они на каком-то этапе это не стали делать, поэтому в свое время произошло то, что произошло. Но тем не менее, именно через них Бог совершался, знаете, хотел распространиться. Поэтому они как бы стали первыми, а за ними уже должны были идти все остальные. Поэтому первым, кому Бог послал слово, это сынам Израилева. Но в самом слове было написано: «В семени твоем благословлятся все». Все. Первые есть, а потом есть те, кто пойдут следом. Это важный момент. Поэтому, на основании завета, по которому Иисус пришел как агнец во исполнение воли Бога Отца, Иисус должен был вступить в свою миссию как Господь. Здесь следующий важный момент открывается. Для вас ни для кого не является новостью, что Иисус помазан и поставлен Богом быть Господом. Но над кем поставлен Он и помазан быть Господом? В силу служения господства может вступить только тогда, когда те, над кем он Господь, станут свободны от власти греха. Потому что реализация господства Иисуса должна быть над послушными, но не над рабами. Это важный момент. Поэтому Иисус прекрасно понимал, что его господство над всем творением вступит в силу только после того, как будет пролита кровь. Потому что до того, как бы это будет пролита кровь, земля и многое из того, что ее наполняет, продолжает принадлежать дьяволу. А Иисус обозначил, что Он пришел лишить дьявола власти. А это момент передачи господства. То есть Иисус пришел, Отец передал Ему своих овец, чтобы Он мог пролить свою кровь. И пролив свою кровь, первые, послушайте, кто стали под господство Иисуса, это народ Израиля. Они стали первые. Иисус, после того, как Он пролил свою кровь, Господь. И Писание говорит, что один Господь. Я верю, что откровение о господстве Иисуса – это откровение, которое будет идти волной еще от Духа Святого и будет распространяться. Но Иисус, Господь, в первую очередь стал Господом над народом Израиля. И уже находясь, будучи Господом, Он стал доступным быть Господом для всех людей земли. Он Господь над всеми людьми земли. Но вопрос не стоит в том, кто Господь, а вопрос стоит в служении Господа. Потому что если вы знаете, кто Господь, но не даете возможность Ему быть Господом, то вам нету пользы от этих знаний никаких. Господство Иисуса – это дар для людей. Абсолютный дар. Потому что в свое время было господство дьявола, который пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. Но точно так же, как смерть достигала своей цели через господство дьявола, так же самое жизнь достигает своей цели через господство Иисуса. Если вы не позволяете Иисусу быть Господом, то жизнь не достигает своей цели. Поэтому Иисус – Господь над людьми, рожденными свыше. Над нерожденными Он тоже Господь. Но учитывая, что он не диктатор, он не навязывает свое господство над нерожденными свыше. Но господство Иисуса – это дар. Поэтому один из призывов Иисуса в период его земного служения, который он озвучил, он сказал так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Этот призыв он высвободил, потому что наступит день, когда его господство, которое Бог дарует людям, станет доступно всем. Иисус – Господь над рожденными свыше. Иисус – Господь над нерожденными свыше. Для рожденных свыше господство Иисуса – это то, что помогает рожденным свыше жить уже на земле, как на небе. Для нерожденных свыше господство Иисуса доступно, но пока они его не приняли и не зашли, они не вкушают эти блага. Вы скажете: подождите, брат Олег, но они же находятся под господством дьявола. Да, но дьявол не Господь. Да, дьявол пользуется тем, что ему позволяют господствовать, но он не Господь. И в этом плане мы говорим о отношении его, что он лжец, он не Господь, но ведет себя как господин, хотя не является таковым. Поэтому евангелисты – это те люди, которые идут и говорят: вы знаете, дьявол не Господь. Это как раз те люди, которые идут и проливают свет на темные дела дьявола. Примите Господа, дарованного вам. И начинают говорить про Иисуса. Поэтому Иисус – Господь над всеми людьми, рожденными свыше и нерожденными свыше. Он – Господь. Поэтому он и призывает: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Сатана не господствует над людьми. Он может иметь свободу действий в жизни тех, кто ему позволит. Над всеми людьми есть только один Господь. Это Иисус. Поэтому это говорит нам о том, что все, даже нерожденные свыше, находятся под законным господством Иисуса и принадлежат ему. Но так как они имеют право выбора, а Иисус не диктатор, то, не ведая того, они пока делают выбор в сторону падшего ангельского существа. Поэтому нам, как рожденным свыше, ну, такое обетование: спасешься ты, и теперь у тебя есть возможность привести к спасению весь твой дом. Почему? Потому что один Господь для всех. Прекрасно. Другое дело, этим тоже не научились пока еще пользоваться, но в свое время прольется. Хорошо. Поэтому мы с вами видим, что Иисус, будучи Господом, является законным пользователем, собственником, извиняюсь, всех людей на земле. Но он предоставляет право и дорогу Бога в возможность человеку прийти, принять его как спасителя от рабства дьявола и стать под его господством. Вам по-любому это надо сделать. Да, возможно, вы приняли его спасителем, но пока не стали под его господством. Стать под господство Иисуса – это в первую очередь начать стремиться к реализации индивидуальной воли Божией, определенной для вас лично. Такой порядок. И я прочитаю еще из Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 1 по 6 стих. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноград». То есть он сразу обозначает сами отношения, как мы говорили, распределение отношений. «Всякую у меня ведь у кого?» У него. Иисус Господь. Отец передал все под господство своего сына. И когда сын пролил свою кровь и сказал: свершилось, его господство, оно было на земле утверждено, как и на небе. Давайте я еще раз это обозначу, потому что Дух Святой меня побуждает. Над всем творением Бог поставил Господом своего Сына Иисуса. Он Господь не потому, что с этим согласны или его приняли. Он Господь и точка. Другое дело, что через мудрость Божию, открытую нам, мы получаем возможность зайти под его господство и, взаимодействуя с его господством, уже жить на земле, как на небе. но через взаимодействие с его господством. Если же человек рожден свыше, но не заходит под господство Иисуса через выполнение тех заданий, которые должен выполнять, то человек рожден свыше, но продолжает жить на земле, не как на небе. Не вкушая ту сверхъестественность, которая на небе. Хотя он рожден свыше. И хотя он считает, что он уже живет в Царстве Божьем. Но он находится под влиянием всего, что происходит в этом проклятом, бесславном физическом мире. Но если человек становится под господство Иисуса, он начинает в своей жизни видеть то, что естественным путем прийти не может. Это тоже надо учиться. Конечно, надо учиться, я согласен. Но есть другая группа людей, нерожденные свыше, которые находятся под господством дьявола, даже при том, что дьявол не является Господь. Не является Господь. Поэтому то учение, ту притчу, которую я сейчас читаю, надо читать с позиции господства Иисуса, с позиции сейчас. Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Я Господь. А Отец мой, виноградарь или тот, который поставил меня Господом. Всякую у меня ветвь или всякого человека, который принадлежит мне, не приносящего плода, вы видите, как оно сразу начинает очевидно. А что значит приносящий плод? Подождите, Бог не ожидает от вас плода, которого вы изначально, для которого вы изначально не запланированы. Бог приготовил для вас путь жизни. Еще прежде создания мира. Еще прежде создания мира Бог определил для вас задание на каждый день. Еще прежде создания мира Бог приготовил путь, по которому вам идти, и путь, на котором вы будете проявлять определенный плод. Или, скорее, правильнее сказать, Бог через вас будет проявляться в определенных плодах. Это то, что ожидает от вас Творец. От вас Творец не ожидает все. Я верю, что миф о добрых делах когда-нибудь рассеется таки. Потому что добрые или недобрые дела не определяются благодарностью людей. Никогда не определяются благодарностью людей. Определяется волей Божией для вас. Потому что то, что доброе для людей с вашей стороны, не обязательно будет для вас доброе со стороны Творца. Дай Бог, чтобы это услышали. Потому что на сегодняшний день эта теория добрых дел приводит к тому, что есть целые деноминации, которые занимаются добрыми делами. При этом, если послушать Дух, то они не творят волю Божию. Они делают добрые дела. «Всякую меня ветвь, не приносящую плода или не исполняющую волю Отца моего, он отсекает или убирает в сторону, чтобы не мешало. И всякую приносящую плод или послушную мне, делающую то, что Творец определил ему делать, он очищает, чтобы более принесла плода». Заметьте, Иисус говорит, это у меня все, я Господь. Я Господь. Вы теперь понимаете во многом, о чем Иисус говорит с вами. Вы уже очищены через Слово, то есть вы уже приняли меня, как того, через кого Бог будет говорить с вами, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне или прибудьте в том, что я говорю. Заметьте, Иисус фокусирует внимание на то, что Отец через Него будет говорить. Отец что будет делать через Него? Говорить к ним. Отец что будет говорить к ним через Него? Свою волю. Брат Олег, а почему Отец не будет говорить напрямую? Вы понимаете сам порядок? Ну, Бог установил такой порядок. Говорить к нам через своего Сына. Говорить к нам через своего Сына. Говорить к нам через своего Сына. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если вы не прибудете в общении со мной. Потому что Бог будет говорить через меня. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, или кто внимает тому, что я его говорю, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня или без общения со мной, а Бог всем повелевает иметь общение с Сыном его, не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне или не будет внимать мне или тому, что я ему говорю, извергнется вон, как ветви засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Итак, давайте ответим на вопрос. Кому принадлежат все люди, живущие на земле? Кто Господь над всяким человеком? Писание говорит: один Господь. То есть послушайте меня внимательно. Иисус Господь над вами не потому, что вы согласны. Иисус Господь над вами даже не потому, что вы его приняли. Иисус Господь над вами даже не потому, что вы ходите в харизматическую, неважно какую церковь. Иисус Господь, потому что Бог поставил его Господом над вами. Другое дело, что узнав это, вы имеете возможность принять его и добровольно начать взаимодействовать с ним через его дух. То есть вам открыт этот дар. Поэтому Господь над каждым человеком на земле есть Богом поставленный Сын Божий Иисус. Иисус Господь. Господь поставлен Богом и точка. Это очень важный момент для вашего осознания. Потому что Иисус Господь, и Он не будет навязывать свое господство. Господство – это дар, которым нужно учиться также пользоваться, как и всеми остальными дарами, которые исходят от Отца. Тогда возникает вопрос. Кому принадлежит каждый молящийся? Вернемся к первому вопросу. Кому принадлежит каждый человек, живущий на земле? Господу Иисусу. Тогда возьмем следующий вопрос. Кому принадлежит каждый молящийся? Читаю. Иоанна 17 глава 2 стих. Ты, Бог, дал ему власть над всякою плотью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. То есть каждый молящийся принадлежит Господу. Тогда следующий вопрос. Кому должен молиться каждый рожденный свыше? Святые Писания, это не совсем правильно поставленный вопрос. Просто его так задают, а я его сейчас высвечиваю, чтобы показать вам, это не совсем правильно поставленный вопрос. Задают вопрос так: кому должен молиться каждый рожденный свыше? Это не совсем правильно поставленный вопрос в свете духовной юриспруденции. Послушайте, вопрос правильно ставить так. О чем и кому надо обращаться, рожденному свыше, на основании своего завета в Господе? Есть Бог Отец, есть Господь Иисус, есть Дух Святой. Доступный каждый. Но кто какое служение несет? Кто мне по каким вопросам доступен? И с кем, о чем я должен говорить? А с кем и о чем я и не должен говорить? Вот как правильно поставить вопрос. Это все равно, что прежде чем вы начнете что-то строить, вас направят сначала в геодезию. Вас направят к тем людям, которые в первую очередь должны дать вам проект на строительство этого помещения из учета той земли, на которой вы собираетесь строить, и из учета того здания, какой высоты оно будет. Вы знаете, я хочу строиться. Да, но есть порядок. Есть порядок. Брат Олег, вы лишаете нас благодати. Пожалуйста, стройте как хотите. Ваше право. Брат Олег, вы ушли от простоты во Христе. Это не вопрос простоты, это вопрос завета. Это просто вопрос завета. Вот здесь так это прописано. Согласны вы с этим? Не согласны? Это не играет никакой роли. Здесь есть свой порядок отношений. Мы его рассмотрим. Он не такой сложный, как на самом деле он кажется. Просто я стараюсь все основные моменты обозначить, чтобы вы понимали, что Бог передал всех людей на этой земле, как и все творение, под господство Иисуса. Иисус Господь. И теперь каждый, послушайте, человек, кто молится, принадлежит Ему. Каждый, кто молится, должен осознавать, что он принадлежит Иисусу. Поэтому по своей принадлежности, рожденный свыше, должен обращаться только к тому, кому он принадлежит, а именно к своему Господу Иисусу. Написано, ибо един Бог, един или единственный и посредник между Богом и человеком, Христос и Иисус. Поэтому никто из рожденных свыше не стоит перед Богом напрямую, так как они не принадлежат сами себе. Но возникает такой момент. Слушайте внимательно. Мы принадлежим Господу. Это дай аминь. Но есть то, что сказал Господь нам. А если Он это сказал, то Он предоставил нам право. Я прочитаю вам, что Господь сказал своим подданным. И если чего попросите у Отца во имя Мое, смотрите, по субординации отношений мы принадлежим Иисусу, как Господу. Мы Его. Поэтому по субординации отношений мы можем говорить только с Ним, потому что мы принадлежим Ему. Но Он говорит, тем самым предоставляя нам определенное право. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Смотрите, Иисус не снимает с себя функцию «то сделаю». Просто Он теперь устанавливает сам порядок, к кому обращаться. Но подождите, по поводу ли всего ли к Нему обращаться? Вот в чем момент. Вот это самый важный момент для вас. Послушайте, вы пришли на эту землю чью волю творить? Творца, Бога Отца. То есть, кто все знает о вас? Творец. А кто дан вам помощь, чтобы вы могли исполнить то, для чего вы пришли? Господь. Кто все знает о вас? Творец. А кто дан вам помощь, чтобы вы могли исполнить волю Божию на земле, как на небе? Господь. Видите функции? А через кого они к вам обращаются? Через Дух Святой. Видите сам порядок? Дай Бог, вы его увидите за то время, пока мы будем работать с этим материалом. Поэтому, исходя из этого, что у нас с вами есть слово от Господа, которое открывает нам определенный путь, не минуя его, потому что мы обращаемся во имя Его, это не минуя Его. Он все равно остается первосвященником, он все равно остается посредником, он все равно посредине. Но это слово открывает нам право прямого обращения. Потому что если вы будете прямо обращаться к Отцу, минуя Иисуса, у вас ничего не выйдет. Вы просто не будете даже услышаны. Тогда возникает ряд вопросов, которые вот мы будем рассматривать с вами на следующей встрече. Первый вопрос. Что может просить или спрашивать рожденный свыше у Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа? То есть вам неплохо бы знать, о чем вы можете говорить с Творцом. Хотя я вам уже дал подсказку. Вы творение, Он Творец. Но даже логично понятно, о чем с Ним правильнее с вашей стороны говорить. Это знаете как? Я не подойду к производителю определенной машины, чтобы спросить, какая будет погода на улице. Я буду разговаривать с ним только по поводу чего? Машины. Вы творение, Он Творец. А Иисус поставлен быть Господом, чтобы вы как творение могли реализоваться. Хорошо. Второй вопрос, на который мы будем отвечать. Что может просить или спрашивать рожденный свыше непосредственно у Господа Иисуса? Иисус поставлен Творцом быть Господом, чтобы каждый, кто примет решение исполнить волю Божию, могли ее исполнить. И вопрос третий, на который мы тоже будем отвечать. О чем рожденный свыше может просить или спрашивать у Духа Святого? Ответы на эти вопросы, послушайте, они несложные. Да, когда вы заглянете в Новый Завет и прочитаете много стихов из Писания, то то создается, знаете, такое противоречие на противоречие. На самом деле противоречия нет, если вы помните, что Иисус Господь. Противоречия нет. Но если вот не иметь осознания господства Иисуса, а именно осознание, что Он поставленный Богом Господь, владеющим всем, то создается такое впечатление, что мы вообще можем с Отцом общаться вне Иисуса. Ну, вот мы решили пообщаться, да и решили. А вы не можете общаться, решили, потому что решили. Вы себе не принадлежите. Вы являетесь собственностью Господа Иисуса. И как собственность Господа Иисуса, к Отцу вы должны приступать с осознанием, что вы собственность Господа Иисуса. Но если вы приступаете к Отцу, к осознанию, что вы собственность Господа Иисуса, то вы от себя приступаете к Отцу или от Господа Иисуса? А если от Господа Иисуса, то почему вы с Ним не согласовываете свои желания, которыми вы приступаете к Отцу якобы от Него? Как-то это выглядит странно. Я от Господа Иисуса, но буду говорить по своим вопросам. А вам разрешили по своим вопросам? Вам Господь Иисус разрешил по своим вопросам разговаривать с Отцом? А какая разница, ему что, все равно? Вы не можете так о Господе говорить? Вы видите, как все взаимосвязано? Хотя попробуй сделать такое нарушение субординации в вашей семье, вы очень быстро всех поставите на место. Как вы можете от моего имени разговаривать с моей женой? Причем говорить о том, о чем он мне не раздавал разрешение говорить. Ну, а вам какая разница? Вам какая разница? Вам что, жалко, о чем я с ней говорю? Не, стоп. Вы не можете с моей женой говорить о том, на что я вам разрешение не давал. Но заметьте, люди приступают к престолу благодати и начинают вести с Отцом диалоги о том, о чем они не согласовывали ничего с Господом Иисусом. А потом удивлены, почему ничего не происходит. Потому что просят не по воле Его. Они не знают Его воли. Они представляют свою волю от имени Господа. Парадокс. Ой, такие парадоксы в Библии часто встречаются. Как люди свою волю представляют от имени Господа. И почему результатов нет? Потому что Иисус не дает своего согласия на то, о чем молится. Я им об этом не говорил молиться. Поэтому, отвечая на этих три несложных вопроса, они несложны. Я верю, что нарисуется картинка вот этих субординаций отношений, которая тоже сама по себе несложна. Потому что если вы осознаете, что вы творение, Он творец, если вы осознаете, что Иисус Господь, поставленный Творцом, чтобы вы могли исполнить волю Творца, то вы понимаете, что Иисус будет содействовать, помогать, участвовать во всем, что связано с волей Творца для вас. Вы уже знаете, о чем говорить с Иисусом. Вы уже знаете, о чем говорить с Творцом. И вы уже знаете, чем занимается Дух Святой в вашем духе, открывая вам волю Творца и помогая взаимодействовать с Иисусом. Вы уже начинаете четко понимать, вы не путаетесь в этих вопросах. Ну а если это колопуца, конечно, извините меня, то вы начинаете с мамы Иисуса, потом всем там святых, сколько их там перечисляете. Хорошо, что их только 12, иначе бы это была бы такая большая арифметика, что перечисляют, наверное, всех подряд. Вот. А потом вас спрашивают, а вы к кому обращались в молитве? А вы говорите, ко всему Царству Божьему. А там уже кто ответит? Знаете, позвоним всем, а по ходу разберемся. Не, так не работает. Знаете, так не работает. Поэтому пусть Дух Святой поможет в этой, с одной стороны, несложной. Почему это, я говорю, несложная тема? Вообще все темы, которые имеют в себе духовную юриспруденцию, то есть порядок такой, например, жесткий, они несложные. Почему? Потому что они очень жесткие в прописанном. Другое дело, вы можете отстаивать свою деноминацию и сказать просто, а я не согласен. Вот и все. Но по сути дела, а вам-то и доказывать никто ничего не обязан. Не согласны, то и будьте не согласны. Молитесь всем святым, по ходу там мать Иисуса запускаете, и всех, всю Троицу туда по ходу. По сути дела, ваша жизнь, она примерно вот как и ваша молитва. Вот и все. Так, посмотришь иногда на жизнь людей, послушаешь их молитву и думаешь, да, вот молитва есть отображение всей его жизни. Что здесь, не знаю, ни входа, ни выхода. Что здесь ни входа и ни выхода, и вообще, и связать концы с концами невозможно. Все. О чем молим? А, все. Вот и все. Последовательность, порядка, обращения, отношений нет. Опять, я не говорю, что вы теряете так свое спасение. Но если вам нужны результаты, то вы должны знать, кому вы молитесь, о чем вы молитесь, чтобы знать, что и от кого ожидать. Это так просто, но это так важно. Поэтому пусть Дух Святой поможет вам в этом вопросе не устраивать в своей жизни эксперимент, потому что все уже прописано. И есть определенная духовная юриспруденция, от которой вы никуда деться не можете. Ну, такое есть. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он учитель наш. Господь Иисус – учитель. Он поставлен Богом учить нас. И будут все научены. Послушайте, Он учит нас. В Писании написано, Дух Господень научит нас всему. Поэтому давайте будем благодарны, и пусть Он продолжает нас учить, чтобы мы не устраивали со своей жизнью эксперименты. Мы попросим, чтобы откровения в этих отношениях, чтобы они изливались в нашу душу, наполняли ее, чтобы ушло все это невежество в вопросе, с кем, о чем говорить, и с кем, когда говорить, ну, чтобы пришел этот порядок. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь нам, как своим детям, через учение Господа Иисуса. Мы благодарны Тебе за нашего помазанного учителя, Господа Иисуса, который служит нам, и Дух Господа научает нас всему. Спасибо Тебе за служение Духа Господня каждому из нас лично. И мы принимаем и просим Тебя о мудрости Твоей, о мудрости в вопросе, кому, о чем молиться, как строить отношения с небесами в субординации. Отец, мы не хотим устраивать эксперимент, мы не хотим выглядеть глупо, мы хотим в мудрости Твоей строить отношения с Тобой. Поэтому мы просим Тебя о мудрости и благодарим Тебя за то, что мудрость Твоя через служение Духа Господня приходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает обильно действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка. Мы верим, что Ты, Отец, дающий семя для сеяния и хлеб пищу, продолжаешь давать обилие и посеянное. Мы принимаем это как благодать умножения. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и кладовые сеющих семя сейчас. Во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое обеспечение и снаряжение во исполнении Твоей воли, да будем во имя Иисуса. Аминь.